Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что для всего мира будет лучше, если Владимир Путин и Джо Байден наконец встретятся. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу «Пионер». Он подтвердил, что Вена рассматривается в качестве возможной площадки для российско-американского саммита. Курц подчеркнул, что для Австрии будет большой честью, если ее изберут для этой, по сути, исторической встречи. Сейчас с нами на связи американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Александр Юрьевич, приветствую вас.
Добрый день всем.
Александр Юрьевич, как вы считаете, велика вероятность, что встреча, это саммит, в итоге состоится и в какой перспективе?
Знаете, вероятность действительно существует. Правда, к сожалению, из-за последних санкций, как мы знаем, которые, можно сказать, это дипломатическая высылка, которая еще не знала история такого масштаба, и даже послу предложили выехать. То есть вот этот, конечно, фактор будет играть очень существенную роль при определении вообще в целом возможности встречи. Но мне кажется все же, что здравый смысл возобладает, потому что в этой встрече заинтересованы не только Россия и Соединенные Штаты. В этой встрече действительно заинтересован весь мир, потому что от того, как будут развиваться российско-американские отношения, зависит отношение с ближайшими к России соседями. И это прекрасно осознает и в Вене, и, в общем, я думаю, и в Соединенных Штатах также.
Что касается Вены как площадки для возможного саммита, как вы считаете, хорошее предложение? И если да, то почему?
Да, предложение хорошее, потому что конкретно с Курцем и вообще с Австрией сложились у России в принципе хорошие отношения. И Австрия, как и Венгрия, в общем, в последние годы, как мы видим, выступают... Но если не пророссийские, то из всех западных стран занимают наиболее мягкую позицию. И поэтому это, конечно, играет на руку, в общем, в целом, на проведению встречи. Кроме Австрии еще предложили свои площадки Финляндия, Чехия. Но я думаю, что действительно Австрия может быть наиболее благоприятной из них.
Но в первую очередь... Наверное, потому что Австрия как-то так исторически сложилась наиболее, может быть, лояльно и западно европейских держав к России, плюс не член НАТО, да, если я не ошибаюсь.
Да, да, да.
И достаточно много представительств, в том числе российского бизнеса, именно в Вене находится.
Ну, вы знаете, исторически и культурно Санкт-Петербург, Вена, культурная столица еще с, в общем, 17-18 веков. Это идет активное очень развитие, в 19 веке наиболее активное, я уже не говорю про 20-й, если мы говорим об истории. А вот с точки зрения уже сегодняшнего дня, действительно, последние годы мы видим, что, в общем, не только сам Курц, но и его ближайшее окружение, министр иностранных дел, выражает, в общем, достаточно лояльную к России позицию и заявляет о необходимости развития взаимодействия. И понимаете, здесь дело даже ведь не столько в бизнесе, потому что с Германией у России еще более тесные связи, если мы говорим экономические связи, и оборот больше. Мы говорим в целом о благоприятном отношении истеблишмента Австрии к истеблишменту России. Вот сейчас, понимаете, мы сейчас рассуждаем именно на таком порядке, потому что мы ведь не говорим об ухудшении отношений между народами России и Соединенных Штатов. Мы говорим о странном отношении истеблишмента, в принципе, причем определенной его части. А в Австрии вот мы видим, как складываются действительно благоприятные условия для развития связи.
Что касается возможной встречи американского и российского лидеров, Как вы считаете, основная тема сейчас, с чего начать, с чего можно завести диалог и потом уже, возможно, в процессе выйти на другие темы? Что может стать вот таким...
Три ключевые, я понимаю вас, да, три ключевые темы, безусловно. С точки зрения Соединенных Штатов, о чем настаивают именно Соединенные Штаты, начать с экологической, в общем, безопасности и начать с проблем экологии, как наиболее, я бы сказал, тема, которая не требует вот такой вот конфронтации. То есть Байден заявляет о том, что он сделает все возможное, чтобы вернуться в ситуацию по контролю над выбросами и вот этим парниковым эффектом. Россия заявляет, в общем, в целом похожую позицию, никогда от этого не отказывалась. Вот, в общем, первая тема. Вторая тема – это сотрудничество в области энергоресурсов, потому что мир не может позволить себе, как и Россия, так и Соединенные Штаты, существенных колебаний на рынке нефти, на рынке углеводородов, потому что, в общем, это весьма существенно как для экономики Соединенных Штатов, так и для экономики России. Здесь, в общем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе те же проекты Сахалин, те же проекты на Аляске, они, в общем, безболезненны и с точки зрения именно политического развития. И третий аспект – это, я бы сказал, развитие связи в области культуры, потому что это не политическая составляющая, и это как раз то, что всегда сохранялось даже в самые сложные периоды холодной войны, даже во время кубинского кризиса, собственно говоря, эти культурные контакты развивались.
Угу. А если чуть расширить, вот в чем могут заключаться культурные контакты?
Культурные контакты могут заключаться как обмен студентами, школьниками, изучение языка. Возможности сейчас очень большие с точки зрения развития онлайн различных конференций, проведения различных диалогов, тех же концерты, те же выступления артистов. Это же ведь можно сейчас сделать все в дистанционном формате, что, в общем, тоже относительно безболезненно. Поэтому я думаю, что и даже, вы знаете, вот в области радио, телевидения вполне есть большое поле взаимодействия.
Ну, артисты, допустим, но вот обмен студентами, вы думаете, в данной ситуации такое возможно?
Так он никогда не останавливался, в принципе, и продолжается до сих пор.
Ну, я имею в виду прямо интенсификация этого процесса.
Я думаю, что это вполне возможно. Сейчас больше проблемы представляют вот ключевые факторы. Это развитие в сфере взаимодействия в сфере кибербезопасности, в сфере терроризма, и даже космическая отрасль находится в определенном, я бы сказал, подвешенном состоянии. Вот это наиболее существенные факторы, которые, если удастся сдвинуть вот эти вот три позиции и хоть о чем-то договориться, и договориться о том, что дипломаты вновь возвращаются, потому что, посмотрите, ведь высылка дипломатов – это ведь не просто, знаете, такой вот шаг. Это очень существенные ограничения, которые вводятся по диалогу по различным сферам, потому что каждый из дипломатов отвечает за определенную сферу. И это также наносит определенный ущерб посещению граждан как Соединенных Штатов, так и России от взаимного посещения. Поэтому, если это удастся также решить, это будет замечательно.
Мы уже перечислили, да, несколько пунктов, по которым может состояться диалог, с которых он может начаться. А как вы думаете, тема Украины, она будет в топе?
Она, безусловно, будет в топе, это будет обсуждаться. И я думаю, что это та тема, которая уже традиционно входит практически во все российско-американские переговорное взаимодействие, я бы так назвал. Но она не получает определенного развития. Хорошо бы это просто не было ухудшение позиций, а зафиксировано то, что уже существует. Вот я ожидаю очень консервативный результат, хотя бы очень консервативный результат по этой встрече, не продвижение, а именно фиксация на том статусе кво, не ухудшение того, что есть.
Угу. Вот вы упомянули борьбу с терроризмом, но да. Нет ли такого ощущения, что вот как раз-таки такие глобальные действительно темы, типа терроризма или, например, ситуации там в Сирии и Афганистане, что по этим вопросам так или иначе контакты на уровне спецслужб идут, и мы просто даже об этом с вами не знаем?
Ну, одно дело, когда идут контакты спецслужб и особых ведомств, а другое дело, когда мы видим заявление New York Times, заявление, собственно говоря, президентов, и это, в общем, об этих заявлениях все знают, и эти заявления очень жесткие, и обвиняется Россия в весьма серьезных проступках, которые, по мнению США, якобы имели действие. Поэтому имеется контакт или не имеется, но в данном отношении наиболее важно это то, как общественное мнение это воспринимает в данном отношении. И как это анализируется и преподносится президенту. А президент Соединенных Штатов, как было уже заявлено неоднократно, принимает свое решение, исходя из ряда составляющих. Первая составляющая – это как раз доклады спецслужб. Второе – это, собственно говоря, мнение его партии, в данном отношении демократической, истеблишмента демократической партии. И третье – это вот так называемый think tank или институт общественного мнения, который также преподносит это мнение. И вот эти, сумма этих мнений и является то, о чем Байден заявляет. Поэтому доклады спецслужб – это одна из составляющих, назовем так, процентом отношений, ну, наверное, процентов 30.
А как вы считаете, есть ли смысл американцам обсуждать с нами сдерживание Китая, учитывая, что мы, в принципе, являемся партнером Китая по многим направлениям? То есть ли какие-то моменты, в которых действительно мы можем по Китаю с американцами согласиться или абсолютно никаких?
Вы знаете, в области взаимодействие с Китаем, мы, безусловно, этот вопрос будет стоять на повестке дня, от этого никуда не уйти, и опять-таки это связано и с энергобезопасностью, потому что Китай один из крупнейших поставщиков углеводородов и энергии. Это
я бы даже сказал, крупнейших потребителей.
Достаточно большое количество техники, да ну вообще, в принципе, как Англия была в 19 веке мастерской мира, сейчас в 21 веке это Китай мастерская мира. И поэтому вот с этой мастерской будут вынуждены считаться и Соединенные Штаты, и Россия. И поэтому здесь я не вижу принципиальных моментов, где могли бы быть разногласия.
Александр Юрьевич, спасибо за комментарии. Вам Александр Петров, американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, был в прямом эфире «Радио Спутник».